архиепископ Аверкий из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 27. Крестный путь Господа, шествие на Голгофу. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 31 по 32, от Марка, глава 15, стихи с 20 по 21, от Луки, глава 23, стихи с 26 по 32, и от Иоанна, глава 19, стихи с 16 по 17. О крестном пути Господа повествуют все четыре евангелиста. Первые два, святой Матфей и святой Марк, говорят о нем совершенно одинаково. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели на распятие, выходя, они встретили одного кириянянина по имени Симона. Его заставили нести крест его». Святой Иоанн говорит совсем коротко, ничего не упоминая о Симоне Киренейском. Подробнее всех говорит святой Лука. Как сообщает об этом святой Иоанн, как это вообще было принято с осужденными на смерть через распятие, Господь сам нес свой крест на место казни. Но он был так истомлен и гефсиманским внутренним борением, и без сна, проведенной ночью, и страшными истязаниями, что оказался не в силах донести крест до места назначения. Не из сострадания, конечно, но из желания скорее дойти, чтобы совершить свое злое дело, враги Господа захватили по пути некоего Симона, переселенца из Киренеи, города в Ливии на северном берегу Африки, к западу от Египта, где жило много евреев, издавна туда переселившихся, и заставили его понести крест Господа, когда он возвращался с поля в город. Святой Марк добавляет, что Симон был отцом Александра и Руфа, известных потом первенствующей христианской церкви, о которых упоминает в послании к римлянам святой апостол Павел. Святой Лука добавляет, что шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Не только враги, но и почитатели Господа, сострадавшие ему, шли за ним. Несмотря на обычай, согласно которому запрещалось преступнику, ведомому на казнь, выражать сочувствие, бывшие в этой толпе народа женщины громко, рыданиями, изъявляли свое сострадание Господу. Выраженное ими сострадание было столь глубоко и искренно, что Господь счел нужным отозваться и обратиться к ним с целой речью, надо полагать, в то время, когда произошла остановка в шествии при возложении креста Христова на Симона Киренеянина. «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». «Дщери Иерусалимские» – любвеобильное обращение, указывающее на благорасположение Господа к этим женщинам, выражавшему такое трогательное сочувствие. Господь как бы забывает о предстоящих ему страданиях, и духовный взор его обращается к будущему избранного народа, к тому страшному наказанию, которое постигнет его за отвержение Мессии. «Плачьте о себе и о детях ваших». В этих словах Господь предупреждает их о бедствиях, имеющих постигнуть их и детей их. Тут он как будто имеет в виду ту страшную клятву, которую так легкомысленно навлекли на себя иудеи, кричавшие «Кровь его на нас и на детях наших». Ибо приходят дни, приближаются дни страшных бедствий, когда высшее благословение чадородия превратится в проклятие, и будут считаться блаженными те, которые считались раньше находящимися под гневом Божиим, как неплодные, нерождающие. Тогда начнут говорить горам «падите на нас», столь велики будут бедствия. Речь здесь идет, несомненно, о разрушении Иерусалима Титом в 70-м году по Рождестве Христовом. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Это, видимо, народные присловия. Под зеленеющим деревом, полным жизни, Господь разумеет себя. Под сухим деревом народ иудейский. Если ему, невинному, не дали пощады, то что будет с виновным народом? Огнь идет на Иудею. Если зеленое дерево сгорело, то с какой же силою он будет истреблять сухое? Епископ Михаил. Глава 28. Распятие. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 33 по 44, от Марка, глава 15, стихи с 22 по 32, от Луки, глава 23, стихи с 33 по 38, от Иоанна, глава 19, стихи с 18 по 24. Согласно повествованию всех четырех евангелистов, Господа привели на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», и там распяли его посреди двух разбойников, о которых святой Лука сообщает, что их тоже вели на смерть вместе с ним. Голгофа, или «лобное место», это был небольшой холм, находившийся в то время вне городских стен Иерусалима, к северо-западу. Неизвестно точно, почему этот холм носил такое название. Думают, что или потому, что он имел вид черепа, или потому, что на нем находилось много черепов, казненных там людей. По древнему преданию, на этом же самом месте был погребен прародитель Адам. Святой апостол Павел в послании к евреям указывает на особое значение того, что Иисус пострадал вне врат. Когда Иисуса привели на Голгофу, то давали ему пить, по святому Марку, вино со смирную, а по святому Матфею – уксус, смешанный с желчью. Это напиток, одуряющий и притупляющий чувства, который давали осужденным на казнь через распятие, чтобы несколько уменьшить мучительность страданий. Римляне называли его усыпительным. По свидетельству еврейских раввинов, это было вино, в которое подбавлялась смола, благодаря чему вино помрачало сознание осужденного и тем облегчало для него муки. Смирна – один из видов смолы, почему ее и указывает святой Марк. Приправа вина смолой давала крайне едкий и горький вкус, почему святой Матфей называет ее желчью, а вино, как очевидно уже скисшее, называет уксусом. И отведав, не хотел пить. Желая претерпеть всю чашу страданий до конца, в полном сознании, Господь не стал пить этого напитка. Был час третий, и распяли его. Так говорит святой Марк. Это как будто бы противоречит свидетельству святого Иоанна о том, что еще в шестом часу Господь был на суде у Пилата. Но надо знать, что, по примеру ночи, делившейся на четыре стражи, по три часа в каждой, и день делился на четыре части, называвшиеся по последнему часу каждой части, час третий, час шестой и час девятый. Если предположить, что окончательный приговор был произнесен Пилатом с Лифостротона по истечении третьего часа по иудейскому счету, то есть в 9 с небольшим часов утра по нашему, то святой Иоанн вполне мог сказать, что это был час шестой, ибо начиналась вторая четверть дня, состоявшая из 4, 5 и 6 часов, которая у евреев называлась по своему последнему часу шестым часом. С другой стороны, святой Марк мог сказать, что это был час третий, потому что шестой час, в смысле второй четверти дня, еще только начинался, а истек лишь третий час, в смысле первой четверти дня. И распяли его. Кресты бывали различной формы и распинали по-разному, иногда пригвождая ко кресту, лежащему на земле, после чего крест поднимали и водружали в земле вертикально. Иногда же сперва водружали крест, а потом поднимали осужденного и пригвождали его. Иногда распинали вниз головой. Так распят был по собственному желанию святой апостол Петр. Руки и ноги иногда пригвождались гвоздями, иногда только привязывались. Тело распятого беспомощно свешивалось в ужасных конвульсиях. Все мускулы сводила мучительная судорога. Язвы от гвоздей под тяжестью тела раздирались, казненного томила невыносимая жажда вследствие жара, возбуждавшегося гвоздиными язвами. Страдания распятого были столь велики и невероятно мучительны, а к тому же и длительны, иногда распятые висели на крестах, не умирая, по трое суток и даже более, что эта казнь применялась лишь к самым большим преступникам и считалась самой ужасной и позорной из всех видов казни. Дабы руки не разорвались преждевременно от ран, под ноги иногда подбивали подставку, перекладину, на которой распинаемый мог встать. На верхнем, оставшемся свободном конце креста, прибивалась поперечная дощечка с надписанием «Вины распятого». Среди неописуемых страданий Господь не оставался совершенно безмолвным. Он 7 раз говорил с креста. Первыми его словами была молитва за распинателей. Вторыми словами своими он удостоил благоразумного разбойника райского блаженства. Третьими словами поручил свою пречистую матерь святому апостолу Иоанну. Четвертые слова его – возглашение «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пятое слово – «Жажду». Шестое – «Совершилось». Седьмое – «Отче, в руки твои предаю дух мой». Первыми словами Господа была молитва за распинателей, которую приводит святой Лука. «Отче, отпусти им, ибо не знают, что делают». Никто из распинателей Христа не знал, что Он Сын Божий. «Если бы познали, то не распяли бы Господа славы», говорит святой апостол Павел. Даже иудеям святой апостол Петр говорил в своей второй проповеди при исцелении хромого: «Знаю, что вы сделали по неведению». Римские воины, конечно, не знали, что они распинают Сына Божия. Осудившие на смерть Господа иудеи до такой степени были ослеплены в своей злобе, что действительно не думали, что они распинают Мессию своего. Однако такое неведение не оправдывает их преступления, ибо они имели возможность и средства знать. Молитва Господа свидетельствует о величии Его Духа и служит нам примером, чтобы и мы не мстили своим врагам, но молились за них Богу. Пилат же написал надпись. Святой Иоанн свидетельствует о том, что по приказу Пилата написана была дощечка с указанием вины Господа, как это было обыкновенно принято. Желая еще раз уязвить членов Синедриона, Пилат приказал написать «Иисус Назарей, царь иудейский». Так как члены Синедриона обвиняли Господа в том, что он присвоял себе царское достоинство, то Пилат приказал написать эту его вину в посрамлении Синедриону. «Царь иудейский распят по требованию представителей народа иудейского». Вопреки обычаю, надпись была сделана на 3 языках – еврейском, местном, национальном, греческом, тогда общераспространенном, и римском, в языке победителей. Цель этого была та, чтобы каждый мог прочесть эту надпись. Не думая о том, Пилат исполнил этим высшую промыслительную цель. В минуту самого крайнего своего уничижения Господь Иисус Христос на весь мир был объявлен царем. Обвинители Господа восприняли это как злую насмешку и требовали, чтобы Пилат изменил надпись, но гордый римлянин резко отказал им в этом, дав почувствовать им свою власть. «Распявшие же его делили одежды его». Римский закон отдавал в собственность воинов, совершавших казнь, одежды распинаемых. Совершавших распятие, по свидетельству Филона, бывало 4. Святой Иоанн, подробнее других рассказывающий о разделении одежд Господа, так и говорит, что верхнюю одежду воины разорвали на 4 части, каждому воину по части, а нижняя одежда, хитон, была не шитая, а тканная, или вязаные сверху, то есть начиная с отверстия для головы вниз. Если разорвать такой хитон, то части его не будут иметь никакой ценности, поэтому о нем был брошен воинами жребий для того, чтобы он достался одному в целом виде. По преданию, этот хитон был выткан пречистой Божьей Матерью. Делая это, воины бессознательно, конечно, исполнили древнее пророчество о Мессии из Псалма 21 стиха 19, который и приводит святой Иоанн, повествуя об этом: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Далее первые 3 евангелиста повествуют о насмешках и хулениях, которыми подвергали Господа как воины, так и проходящие враги его из народа, а особенно, конечно, первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями. Хуления эти имели одну общую основу в сопоставлении прошедшего с настоящим. Вспоминая все то, что в прошлом говорил Господь и делал, они указывали на теперешнюю его беспомощность и насмешливо предлагали ему совершить явное для всех и очевидное чудо – сойти с креста, обещая лицемерно, конечно, в таком случае уверовать в него. В этих хулениях, по словам святого Матфея, принимали участие и разбойники, распятые по правую и по левую сторону от Господа. Глава 29. Покаяние благоразумного разбойника. Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 39 по 43. Дополняя повествование первых двух евангелистов, святой Лука передает о покаянии и обращении к Господу одного из двух разбойников. В то время как один из них, видимо, еще более озлобившись от мучений и ища предмет, на который можно было бы обратить свое озлобление, стал, по примеру врагов Господа, хулить его, подражая им. Другой разбойник, очевидно, не в такой степени испорченный, сохранивший чувство религиозности, стал усовещать своего товарища. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо?» Очевидно, он слышал плач и терзание иерусалимских женщин, сопровождавших Господа на Голгофу. Произвела, может быть, на него впечатление надпись, сделанная на кресте Господа. Задумался он над словами врагов Господа, иных спасал. Но, может быть, важнейшей проповедью о Христе была для него молитва Христова о его врагах-распинателях. Так или иначе, но совесть в нем сильно заговорила, и он не побоялся среди хулений и насмешек открыто выступить в защиту Господа. Мало того, в его душе произошел такой решительный перелом, что он, ярко выражая свою веру в распятого Господа как Мессию, обратился к нему с покаянными словами: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Иначе сказать: «Вспомяни обо мне, Господи, когда будешь царствовать». Он не просит славы и блаженства, но молит о самом меньшем, как хананеенка, желавшая получить хотя бы крупицу от трапезы Господней. Слова благоразумного разбойника стали с той поры для нас примером истинного глубокого покаяния и даже вошли у нас в богослужебное употребление. Это удивительное исповедание ярко свидетельствовало о силе веры покаявшегося разбойника. Страждущего, измученного, умирающего он признает царем, который придет в царствие свое Господом, который основает это царство. Это такое исповедание, которое не под силу было даже ближайшим ученикам Господа, не вмещавшим мысли о страждущем Мессии. Несомненно, тут и особое действие благодати Божией, озарившей разбойника, дабы он был примером и поучением всем родам и народам. Это его исповедание заслужило высочайшую награду, которую только можно было себе представить. «Ныне же будешь со мною в раю», сказал ему Господь, то есть сегодня же он войдет в рай, который вновь откроется для людей через искупительную смерть Христа. Глава 30. Бога-Матерь у креста. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 25 по 27. Только один евангелист Иоанн, как свидетель и даже участник события, рассказывает о том, как Господь Иисус Христос с креста поручил его заботам и попечению пречистую Матерь Божию. Когда злобные враги насытили свою злобу и стали понемногу отходить от креста, ко кресту приблизились стоявшие до того несколько поодаль Пресвятая Богородица, сестра ее Мария Клеопова, Мария Магдалина и ученик, которого любил Иисус, как обычно называет себя в своем Евангелии святой Иоанн Богослов. С отшествием Христовым из этого мира Пречистой Матери его оставалась одна, и некому уже было заботиться о ней, а потому словами «Жено, се сын твой» и ученику «Се матерь твоя» Господь поручает свою Пречистую Матерь возлюбленному ученику своему. И с этого времени ученик взял ее к себе. С того времени Пречистая Матерь Божия до самой своей смерти, как свидетельствует и церковное предание, жила у святого Иоанна, который заботился о ней как любящий сын. Это особенно важно и знаменательно вот в каком отношении. Протестанты и сектанты, не упускающие случаи похулить Пречистую Матерь Божию, отвергают ее преснодевство и говорят, что после Иисуса у нее были другие дети, рожденные естественным путем от Иосифа, и что эти и были те братья Господни, о которых упоминается в Евангелии. Но спрашивается, если у Пресвятой Богородицы были родные дети, которые, несомненно, могли бы и должны были бы заботиться о ней, как о своей матери, то зачем надо было поручать ее святому Иоанну Богослову? Надо полагать, что и Пресвятая Дева Мария, и святой Иоанн Богослов оставались при кресте до самого конца, ибо святой Иоанн указывает в своем Евангелии, что он сам был свидетелем кончины Господа и всего, что затем последовало. Глава 31. Смерть Христова. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 45 по 56. От Марка, глава 15, стихи с 33 по 41. От Луки, глава 23, стихи с 44 по 49. И от Иоанна, глава 19, стихи с 28 по 37. По свидетельству первых трех евангелистов, смерти Господа на кресте предшествовала тьма, покрывшая землю. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, то есть по нашему времени от полудня до трех часов дня. Святой Лука добавляет к этому, что померкло солнце. Это не могло быть обыкновенное солнечное затмение, так как на еврейскую Пасху 14-го Нисана всегда бывает полнолуние, а солнечное затмение случается только при новолунии, но не при полнолунии. Это было чудесное знамение, которое свидетельствовало о поразительном и необычайном событии смерти возлюбленного Сына Божия. Об этом необыкновенном затмении солнца, в продолжении которого даже видны были звезды, свидетельствует римский астроном Флегонт. Об этом же необыкновенном солнечном затмении свидетельствует и греческий историк Фаллос. Вспоминает о нем в своих письмах к Аполлофану и святой Дионисий Ареопагит, тогда еще бывший язычником. Но замечательно, как подчеркивают святые Златоуст и блаженный Феофилакт, что эта тьма была по всей земле, а не в какой-либо части только, как это бывает при обычном затмении солнца. Видимо, эта тьма последовала вслед за глумлениями и насмешками над распятым Господом. Она же и прекратила эти глумления, вызвав то настроение в народе, о котором повествует святой Лука. «Весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лима савахфани». Эти слова святой Марк передает как «Элуи» вместо «Или». Это вопль, конечно, не был воплем отчаяния, но только выражением глубочайшей скорби души Бога-человека. Для того, чтобы искупительная жертва совершилась, необходимо было, чтобы Бога-человек испил до самого дна всю чашу человеческих страданий. Для этого потребовалось, чтобы распятый Иисус не чувствовал радости своего единения с Богом Отцом. Весь гнев Божий, который в силу божественной правды должен был излиться на грешное человечество, теперь как бы сосредоточился на одном Христе, и Бог как бы оставил его среди самых тяжких, какие только можно себе представить мучений телесных и душевных. Это оставление было наиболее мучительным, почему и исторгло из уст Иисусовых это болезненное восклицание. По-еврейски «Илья» произносилось «Елиагу», поэтому вопль Господа послужил новым поводом к насмешкам над ним. «Илью зовет». Язвительность насмешки этой состояла в том, что перед пришествием Мессии иудеи ожидали прихода Илии. Насмехаясь над Господом, они как бы хотели сказать: «Вот он еще и теперь, распятый и поруганный, все еще думает, что он Мессия и зовет Илию себе на помощь». Первые два евангелиста говорят, что тотчас же один из воинов побежал, взяв губку, напоил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Очевидно, это было кислое вино, которое было обыкновенным питьем римских воинов, особенно в жаркую погоду. Губку, впитывающую в себя жидкости, воин наложил на трость по святому Иоанну иссоп, то есть ствол растения, носящего это имя, так как висевшие на кресте находились довольно высоко от земли, и им нельзя было просто поднести питья. Распятие производило невероятно сильную мучительную жажду в страдальцах. И святой Иоанн сообщает, что Господь произнес, очевидно, перед этим «жажду», добавляя при этом «да сбудется Писание». Псалмопевец в 68-м псалме, 22-м стихе, изображая страдания Мессии, действительно предрек это: «И в жажде моей напоили меня уксусом». Вкусив его, по свидетельству святого Иоанна, Господь возгласил: «Совершилось». То есть, совершилось дело Мессии, предопределенное в Совете Божьем. Совершилось искупление человеческого рода и примирение его с Богом через смерть Мессии. По словам святого Луки, вслед за тем Господь воскликнул: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, преклонив голову, предал дух. Все три первых евангелиста свидетельствуют, что в этот момент смерти Иисусовой завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. То есть сама собой раздралась на две части та завеса, которая отделяла святилище в храме от святого святых. Так как это было время принесения вечерней жертвы, около 3 часов пополудни по нашему времени, то, очевидно, очередной священник был свидетелем этого чудесного раздрания завесы. Это символизировало собой прекращение Ветхого Завета и открытие Нового Завета, который отверзл людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное. Земля потряслась, произошло сильное землетрясение, как знак гнева Божия на тех, кто предал смерти сына его возлюбленного. От этого землетрясения камни расселись, то есть скалы расселись и открылись делавшиеся в них погребальные пещеры. В знамении победы Господа над смертью многие тела усопших святых воскресли. Воскресли погребенные в этих пещерах тела умерших, которые на третий день по воскресении Господа явились в Иерусалиме, знавшим их людям. Все три евангелиста говорят, что эти чудесные знамения, сопровождавшие смерть Господа, произвели столь сильное потрясающее действие на римского сотника, что он произнес по первым двум евангелистам: «Воистину он был Сын Божий», а по святому Луке: «Истинно человек этот был праведник». Предание говорит, что этот сотник по имени Лонгин стал христианином и даже мучеником за Христа. Память его около 16 октября. По свидетельству святого Луки, потрясен был и весь народ, собравшийся на Голгофе. Возвращался, бия себя в грудь. Такие резкие переходы от одного настроения к другому естественны в возбужденной толпе. Все три евангелиста указывают, что свидетелями смерти Господа и происшедших при этом событий были женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. А среди этих женщин, как перечисляют святой Матфей и Марк, поименно были Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосии, и Соломия, мать сынов Завидеевых. О дальнейшем, что произошло по смерти Иисуса и до Его погребения, повествует, дополняя, как и всегда, первых трех евангелистов, только святой Иоанн, бывший, как он тут же утверждает, сам свидетелем всего этого. Так как была пятница, по-гречески «параскеви», что значит «приготовление», то есть день перед субботой, а суббота-то была великим днем, так как совпадала с первым днем Пасхи, то, дабы не оставлять на крестах тела распятых в этот великий день, иудеи, то есть враги Господа или члены Синедриона, просили Пилата перебить у них голени и, умертвив их таким образом, возьмут, то есть снимут и похоронят еще до наступления вечера, когда надо было уже вкушать Пасху. По жестокому римскому обычаю распятым для ускорения их смерти пробивали голени, то есть раздробляли ноги. Получив на это разрешение Пилата, воины пробили голени у разбойников, распятых с Иисусом, которые были еще живы. Пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Отрицательная критика очень много занималась вопросом, могла ли из мертвого тела Иисуса истечь кровь и вода, и доказывала, что это невозможно, так как из мертвого застывшего тела не может истекать кровь, ибо она находится в жидком состоянии в мертвом теле весьма недолго, не более часа, а что отделение водянистой жидкости начинается лишь с наступлением разложения, да еще при некоторых болезнях, как, например, при тифозной горячке, лихорадке и тому подобного, все эти рассуждения неосновательны. Ведь мы не знаем всех мельчайших подробностей распятия и смерти Господа, а потому и не можем судить о всех этих деталях. Но общеизвестен тот факт, что у распятых наступает именно лихорадочное состояние. Да и само прободение ребра произошло, несомненно, очень скоро после смерти, и уж во всяком случае не более чем через час, ибо наступал вечер, и иудеи спешили окончить свое злое дело. Нет при этом надобности рассматривать это истечение крови и воды как явление естественное. Сам святой Иоанн, подчеркивающий его в своем Евангелии, видимо, отмечает его как явление чудесное, и видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство его. Чистейшее тело Бога человека и не могло подвергнуться обыкновенному закону разложения человеческого тела, а, вероятно, с самой минуты смерти начало входить в то состояние, которое окончилось воскресением его в новом, прославленном, одухотворенном виде. Символически это истечение крови и воды святые отцы объясняют как знамение таинственного способа единения верующих со Христом в таинство крещения и Евхаристии. «Водою мы рождаемся, а кровью и телом питаемся» – блаженный Феофилакт и святитель Златоуст. Святой Иоанн, стоявший при кресте и видевший все это, свидетельствует и то, что он говорит истину, и то, что он сам не обманывается, утверждая это, он знает, что говорит истину. Излияние воды и крови из прободенного ребра Христова есть знамение того, что Христос сделался нашим Искупителем, очистив нас водою в таинстве крещения и Своей кровью, которая напояет нас в таинстве причащения. Вот почему тот же апостол Иоанн в своем первом соборном послании говорит: «Сей есть Иисус Христос, прошедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, три свидетельствуют на земле, дух и вода и кровь, и сии три об одном». Сие произошло, то есть не только прободение ребра, но и то, что у Господа не были перебиты голени, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Это было предуказано в книге «Исход». Пасхальный агнец, прообразовавший Господа Иисуса Христа, должен был быть снедаем без сокрушения костей, а все оставшееся должно было быть предано огню. И в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Это заимствовано из книги пророка Захарии. В этом месте Иегова в лице Мессии представляется как пронзенный народом своим. И этот самый народ при взгляде на пронзенного представляется приносящим пред ним покаяние с плачем и рыданием. Эти слова постепенно исполнялись на иудеях, коими Господь был предан смерти, и будут исполняться до кончины мира, перед которой произойдет всеобщее обращение иудеев ко Христу, как предрекает это святой апостол Павел в послании к римлянам, глава 11, стихи с 25 по 26.